Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии. Марина Александрова. И, Мариночка, я поздравляю тебя с праздником. Все-таки
спасибо,
это праздник классный. Я люблю его. С ним приходит...
Не зря я заканчивала авиационный техникум, правда?
Да? А, ну точно,
опять забыла,
да.
Я самолет
Нет,
собирала.
Я все помню. Да, ты самолет же собирал.
Поэтому не люблю летать.
А у меня с этим праздником приходит весна. Ты знаешь, вот я с этим праздником, для меня наступает не 8 вот марта, а именно 12 апреля, день космонавтики.
Почему, как ты думаешь?
Не знаю, но вот как-то
какие-то
тепло становится.
Какие-то погоды такие, да, солнечно, хорошо.
Да, все как-то на душе тепло,
да.
Что все хорошо 60 лет назад произошло. Ну и вот мы сейчас такие все молодцы.
Но ты не
молодцы.
Застал, да?
Хватит надо мной издеваться. Конечно, не застал.
Не
это
немножко
было
не
еще
успел.
Далеко-далеко до меня. Угу. Друзья, и сегодня у нас в программе «Профессия», ну, как вы догадались, конечно же, будет летчик-космонавт. Ну, по совместительству, он еще и депутат Государственной Думы, летчик-космонавт Российской Федерации. Плюс еще... полковник военно-воздушных сил России. И у нас на связи Максим Сураев. Максим Викторович, добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте.
Макс, Марина в студии. Но у меня первый вопрос. Вы в детстве вообще мечтали быть космонавтом?
Ой, на самом деле, да, есть такая расхожая фраза, что там, и все время мне ее говорят, а я тоже в детстве мечтал стать, вот я в детстве не мечтал стать.
Никогда об этом не думали, да?
Не думал, потому что я был обыкновенный пацан, и как бы из семьи военнослужащего, и для меня там, знаете, космонавты это было такое что-то какое-то недоступное на грани, там, и это космонавты-небожители, да я простой такой, да никогда я до них не дотянусь. Вот. Но всегда мечтал реально быть военным летчиком.
А для того, чтобы первые мысли, вернее, вот так, первые мысли, вот когда военный летчик, это нормально, а потом первые мысли, вот стать космонавтом, полететь в космос, когда пришли?
Ну, это уже, это когда, да, когда я закончил летное училище, уже закончил военную академию, вот, полетал на самолетах, представлял примерно, что такое, да, полеты, как подготовка и так далее, потому что... В принципе, это профессия космонавта, она тоже в чем-то схожа с работой летчика. Вот, и первый отряд у нас, который набирал Сергей Павлович Королев, там были только одни летчики. Вот, и поэтому уже там, потом, когда заканчивал военную академию, как раз был набор в отряд космонавтов. Вот, думал, ну, дай рискну, попробую. Рискнул, попробовал, и получилось. Конечно, процесс очень длительный. Долгие, это, конечно, в основном медицинская комиссия, тесты, психологи, но все прошел, вроде все получилось, и вот.
Не было в окружении людей, которые, ну зачем тебе это
которые
надо?
Которые отговаривали, да, говорили, которые... зачем, да, все и так хорошо.
Да нет, таких людей не было, это точно. Наоборот, все поддерживали, наоборот, все, так скажем, говорили, давай, старайся, давай, может быть, получится, ну, потому что... Много было кандидатов, много были те, кто, ребята, тоже написал там рапорта, вот, и хотели отобраться, но отобралось на самом деле очень мало.
Но в первую очередь вас отсеивали по состоянию здоровья?
Ну да, основное это, конечно, здоровье, потому что, знаете, как, один из критериев.
Да.
Грубо говоря, сейчас я вот не знаю, сейчас это применяется или нет, но вот когда мы проходили отбор, если больше 3 пломб во рту, в зубах.
Ух ты!
Все.
Да вы что?
До свидания, никто разговаривать не будет. Но это было раньше, сейчас я думаю, что послабления все-таки какие-то есть.
А вот. Есть я еще какие-то интересные ограничения, ну, помимо пломб, может быть, еще что-то такое необычное, что запомнилось?
Я не знаю, зрение, давление, там, работа всех внутренних органов, они же все это, то есть там этот процесс, и ты проходишь медкомиссию, но... Я не знаю, месяца полтора, наверное, это точно.
А по росту и по весу есть ограничения?
Окружность, да.
Очень большой-то космонавт, может, не влезет?
Нет, по росту, да, сейчас у нас они немножко сдвинулись, я сейчас не помню, там 1,85-1,87 м, ну где-то так. Вот. Но там в основном интересует всех рост сидя.
А-а-а.
Ну вот, да, то есть есть такой параметр рост сидя. Ну и, соответственно, конечно же, вес у нас там, по-моему, сейчас ограничение до 95 килограмм, что-то как-то так.
Угу. Вот. А, еще такой вопрос, вот многих интересует наших слушателей, насколько вообще конкурентоспособна эта профессия, летчик-космонавт, насколько мы понимаем из новостей, например, девушек-космонавтов вообще сейчас нет, очень мало, вот Арабские Эмираты буквально на днях заявили, что у них в летный состав появится девушка, а у нас-то почему не идут?
Ну, знаете, давайте так. Во-первых, почему не идут? У нас есть в отряде космонавтов, у нас есть Кикина Анна, которая сейчас в отряде космонавтов, и она готовится, учится, тренируется. Вот. Но, да, я с вами согласен, что там, если посмотреть, допустим, на астронавтов, да, и посмотреть там на наш отряд космонавтов, конечно, у них там женщин больше. Я думаю, и скорее всего оно так, что, в принципе, знаете как, что у нас потому что, давайте так, готовиться и быть в отряде космонавтов – это отдавать практически все свое свободное время. И это постоянные командировки, это постоянные тренировки, это постоянные экзамены, это постоянное, там, практически 24 часа в сутки ты вовлечен в этот процесс.
Никакой личной жизни.
Вот. Угу. И у нас-то, по большому счету, понимаете, в России, в принципе, это культурно, это исторически так сложилось, что у нас женщина — это там хранительница очага, что женщина у нас, да, это мама, что женщина — это там дом, дети, да. Поэтому, может быть, поэтому у нас эта тема шибко и не заходит, имеется в виду, так активно, как у американцев, что у нас все-таки женщина — это в первую очередь вот мама, хранительница очага. Соответственно, если ты отдаешься полностью там работе космонавта, тренировкам, полетам, экзаменам, учебе, командировкам, соответственно, ты вот эти, так скажем, свои женские и материнские обязанности, ты исполнять их не сможешь.
Угу.
Вот я так думаю.
Понятно. Максим Викторович, наши слушатели, как всегда, начали вспоминать. Это вы ли звонили в прямой эфир Сергею Доренко с МКС?
Да,
наш сегодняшний гость как раз и звонил, Максим Сураев, летчик-космонавт. Он звонил нам в эфир сюда, где Сергей Доренко сначала не поверил в это все, что на самом деле с МКС звонят. Максим Викторович, есть такое расхожее мнение, что космонавты... я по-другому сформулирую. Вот вы постоянно находитесь рядом там с другими членами экипажа. Вы когда возвращаетесь на Землю, вы продолжаете общаться или настолько замучились друг от друга там в космосе, что здесь на Земле уже, не до дружбы, скажем так?
Ну, вы знаете, у меня, да, что первый полет, что второй полет, ребята были и американец, и немец, и канадец, там это, который... космический турист, миллиардер. Слушайте, я со всеми великолепно общаюсь до сих пор, реально. Но опять же, это все зависит от того, какая внутренняя атмосфера во время полета. Есть случаи, я с вами согласен, что у нас там ребята летают полгода, а потом на Земле с друг другом и не здороваются.
Видеть друг друга уже не могут.
Ну, не потому, да?
Устают.
Да, вот. Но опять же, это все как вот как ты настроишь во время тренировок, как ты настроишься на Земле, как ты настроишь сам экипаж. Я всегда и своим ребятам говорил, с которыми летал, вот я второй раз там двух неопытных вез, одного американца, одного немца. Я сказал, ребят, мы экипаж, мы должны быть как единый организм, как единый механизм. Тогда мы все победим, тогда мы все преодолеем. Понимаете, и там, грубо говоря, да, у кого-то есть изъяны, и у меня они есть, и мы как бы не боги, все это понятно, мы обыкновенные люди, но, понимаете, настрой должен быть такой, что это как единый организм. Грубо говоря, ты не можешь, там, допустим, если ты пишешь правой рукой, ты не можешь злиться и обижаться там, и, я не знаю, наказывать свою левую руку, поскольку она пишет не так же красиво, как правая. Понимаете?
Она не виновата. Но,
метафора понятна.
Она
да.
не виновата, да. Ну, зато, понимаете, зато левая рука намного лучше чешет за левым ухом, чем правая, понимаете? Ну, то есть там свои есть плюсы. Поэтому И такое же, если отношение оно в экипаже, что, знаете как, мы все равны, и мы работаем как один механизм, а не так, что как лебедь, рак и щука, каждый тянет по разную сторону. Ну, тогда будет все хорошо.
А вообще вас перед полетом вы общались с другими участниками? То есть, ну, как-то вас, не знаю, психологи друг другу готовили, да, тесты какие-то, может быть, что-то еще с вами такое делали, чтобы вы не ругались и как-то легко выходили из конфликтной ситуации?
Нет, ну, знаете, как, давайте так, что на заре, тогда, когда еще это, там, первый отряд, там у них очень серьезно все это... учитывалось, и там психологическая совместимость и так далее и тому подобное. Сейчас это в меньшей степени, и в меньшей степени на это смотрят, но изначально, когда отбирают, когда там проходишь психологический тест, они все равно смотрят, если у тебя там, грубо говоря, ты кандидат в космонавты, если у тебя какие-то есть психологические отклонения, тебя просто не допустят. Вот, поэтому, а если уж тебя отобрали, ну, слушайте, мы нормальные люди, и мы не настолько глупы, чтобы там тратить свои силы, тратить свои нервы там и на вот эти вот все психологические, да, там какие-то это, ты такой, а ты такой, а я на тебя обиделся, и ты ко мне не подходи.
Я с тобой не разговариваю.
Не подлетай, не подлетай. А, Максим...
А потом я вам так могу сказать еще, вот по поводу психологической, да, а мы же не так, что вот нас просто взяли троих, засунули в ракету и полетели. Мы же там 1.5-2 года, мы готовимся, мы как один экипаж, мы проходим тренировки, мы сдаем экзамены, у нас командировки, у нас там на выживание мы, то есть мы работаем в нештатные ситуации, тренажеры, то есть тут времени больше, чем предостаточно, чтобы сдружиться, чтобы узнать друг друга получше, чтобы быть готовым, если там у кого-то есть какие-то особенности и нюансы, поэтому... Так была такая история.
Максим Викторович, наши слушатели задают вопросы. А на каком языке вы между собой общаетесь, когда там есть астронавты, американцы, канадцы и так далее?
Ну, у нас вообще официально по бумагам язык общения английский. Но мы называем это, общаемся, называем это ринглиш. Это помесь русского с английским. Вот, потому что, ну, в любом раскладе, я как носитель русского языка, я всегда пойму ломаный русский, да, если будет американец объясняться. Точно так же, как и он, если я буду, да, общаться с ним на английском, он всегда поймет, чего я хочу, потому что он носитель английского. А так, в принципе, у нас все космонавты проходят очень серьезную подготовку, все владеют английским языком. Экзамены сдают на английском языке, есть, которые там с переводчиками сдают, но я вот, например, там, я не знаю... Те же самые экзамены там и в Америке, и в Канаде, и в Японии. Все сдавал без переводчика на английском, поэтому...
Давайте еще про мифы поговорим. А белое солнце пустыни смотрят космонавты сейчас или уже все?
Нет, вы что, смотрят, конечно.
Смотрят. А еще были такие истории, что, простите, пожалуйста, может быть, я сейчас что-то скажу не то, но пописать на колесо автобуса.
Есть такая история.
Тоже, как перед тем, как ехать
к ракете. Мне вообще очень интересно узнать про распорядок дня.
Сейчас, подожди, а еще какие-то мифы есть, которых мы не знаем? Марин, сейчас и распорядок.
Ой, да это, наверное, две основные, две распространенные. Кстати, между прочим, вот эта вот традиция по поводу, если хотите, поподробнее расскажу про нее, которая смотреть... Белое солнце пустыни. Знаете историю, нет? Раньше просто на Байконур, ну, это было, так скажем, еще при Советском Союзе, и когда еще кино показывали на бобинах, ну, такие, знаете, там, ставили в аппарат. Вот, ну, привезли это белое солнце пустыни, и там особого выбора не было, интернета не было, там это, да, медиатека или фильмотеки не было никакой. Ну, лежал там эта бобина, и лежала. Ну, ее, соответственно, надо как-то чем-то развлекать экипаж. Ну, соответственно, перед полетом ее показывали каждому экипажу. Ну и вроде как-то зацепилось, и вроде как-то, ну и смотрели экипажи, да и хорошо.
А тут... Заняты делом, и хорошо.
Да, чтобы не хулиганили сам. А тут получилось с одним экипажем, вы можете посмотреть в интернете, тут я просто не хочу фамилию называть, они точно так же пришли, и там с полфильма вроде встали, и это... и один из руководителей сказал: ребят, вы смотрите так, в космос не слетайте, как вы соблюдаете традиции и не досматриваете фильм. И у них происходит авария ракетоносителя. Ого. И срабатывает система аварийного спасения. В общем, они никуда не улетели.
Как интересно.
Ну, да, и, соответственно, после этого случая уже никого не надо принуждать. Дети
все добровольно.
Все перепугались.
Добровольно, и еще никого не выгонишь из зала, потому что все прекрасно понимают, что традициями шутки плохи.
На титрах вообще, все остаются, да.
Да, вообще я считаю, знаете как, чем опаснее профессия, тем больше всяких каких-то суеверий, традиций.
Конечно.
И они исполняются, дабы потом, знаете как, дабы потом не винить себя, что вот я там не помочился на колесо, и у меня произошла там вот такая серьезная штука.
Объяснительную потом писать, да.
Марина спросила про распорядок дня. Насколько я знаю, вы живете по Гринвичу, да?
Да, по Гринвичу на станции, да.
Угу. И вот, ну, то же самое утро, подъем, зарядка какая-то есть.
Чашечка кофе?
Ну, примерно так, да. Ну, то есть там все расписано. То есть там все расписано поминутно, и расписано все там чуть ли не по секундам.
А вольности какие-нибудь позволяются? Ну, или свободное время есть у вас там, почитать книгу, вот позвонить на радио, говорит Москва?
Свободное время есть, да, но его очень мало. То есть у нас, в принципе, есть воскресенье, это свободный день. Но, опять же, есть так называемый таск-лист. Ну, то есть это задания, которые ты можешь делать, а можешь не делать. Никто тебя за них ругать не будет. Но как-то принято, что все равно занимаются этим. И все равно космонавты даже в воскресенье работают. Другое дело, что там, конечно, появляется свободное время. Во-первых, после того, как закончен рабочий день, когда уже прошла вечерняя конференция по планированию. Ну, то есть ты отчитался, что ты сделал, наметились пути там на следующий день. И так далее и тому подобное. Это с ЦУПом Хьюстона, с ЦУПом Москвы и с европейским ЦУПом. Вот. И, в принципе, ты можешь, да, у тебя есть свободное время, то есть ты можешь там потом поужинал, можешь идти отдыхать, можешь заняться какими-то там своими делами, но такового времени, конечно, мало свободного. Вот. Ну, потом еще с опытом, это все с опытом приходит, то есть, грубо говоря, когда у тебя там дается на какую-нибудь работу или на какой-нибудь эксперимент, там, допустим, ну, окей, там, 30 минут. Но ты уже, когда этот эксперимент делал, когда ты уже готов, когда ты знаешь и это, то есть тебе там, допустим, хватит вместо 30, хватит 15 минут. То есть ты можешь это время сэкономить. И потом тогда, вот поднабрав этого времени, там, в конце дня пораньше закончить, у тебя будет свободное время.
Понятно.
Про питание вот очень хочется
узнать. Да, про питание. Это все так же, тюбики, все
или
так
что-то
же.
Что-то новое есть в меню.
Может, да, какая-то появилась новая идея, или все как вот. Мы все эти наборы видели
и
в музее космонавтики.
Они популярны и покупают в обычной жизни.
Да, да.
Редко в качестве сувениров.
Ну вот, смотрите, я вам по поводу тюбиков скажу, что на самом деле это уже такая фейковая история. Там в тюбиках, по-моему, мед остался, по-моему, там какой-то кетчуп остался, и все. Больше ничего в тюбиках нет.
А в чем
тебе? Что вы едите?
Так, основная, я говорю, основная, это две большие категории еды, которые есть на станции. Это первая категория, большая, сублиматы. Ага. Ну, то есть, это, грубо говоря, там, я не знаю, наш доширак тот же самый. То есть, там сублимируют все, там и сок сублимируется, там и, я не знаю, борщ сублимирует, там и лапшу сублимирует, и, ну, короче, выпаривают жидкость, чтобы это было. И, соответственно, там, захотел ты картошки с мясом, проблем нет, кипятка залил, подождал там 5-7 минут, ну, вот и все, и получи, и кушай.
Ну, одним словом, все, что захотелось, все можно найти на станции. Не голодайте.
Не-не-не, не голодай. И вторая категория, это, ну, вот я сказал, одна это сублиматы, а вторая большая категория это консервы.
Что?
Ну, то есть консервы.
Консервы.
Консервы, да. Ну, то есть это то же самое, там, я не знаю, мясо, каша с мясом, там, отдельно, там, цыплята, что, ну, то есть, ну, вот все, которые консервы мы, так скажем, можем найти в обычной жизни, в принципе, точно так же вот мы ими питаемся.
А пару килограммов вы набираете за время полета? Или в той же форме возвращаетесь?
Ну, это, опять же, это зависит от человека, это так же, как на Земле, потому что, в принципе, да, там, у нас, по-моему, рассчитывается рацион там из 3000 что-то калорий, по-моему, 3 или 3,5. Соответственно, если ты будешь это все поедать, а знаете, как в невесомости все равно мы энергии тратим меньше, чем на Земле. Потому что там не надо, я не знаю, не надо спину держать, не надо там перемещаться, ходить и так далее и тому подобное. То есть там плаваешь и плаваешь. Вот, соответственно, если потреблять вот эту норму, которую тебе расписывает земля, ну, соответственно, ты привезешь лишние килограммы, даже я даже не сомневаюсь. Ну, ограничиваешь себя. Потом каждый космонавт, каждый астронавт обязательно занимается спортом где-то 2-2.5 часа каждый день.
Ого. Ну да, да, там что... времени ничего не делать, просто погулять, поплавать
жесткий
не
тайминг.
Хватает.
Да.
Максим Викторович, маленькие такие к новостям. Вот такая информация прошла. Господин Рогозин сказал, что мы скоро можем покрыть практически всю орбиту спутниками, что будет связь, интернет, даже в труднодоступных местах. Насколько это вообще реально?
Ну, я не знаю, насколько это реально. Ну, если Рогозин сказал на этот реально. А потом я так могу сказать, вы хорошо, обернувшись на Запад, посмотрите на Илона Маска, вот этот его проект, тот же самый Wi-Fi небесный.
Да-да-да.
А так это уже оборудование работает. В Америке там ты, если хочешь, можешь ты купить эту ту же самую там приемную систему, и у тебя будет Wi-Fi. То есть это уже работает, это уже как бы реализовано. Другое дело, что мы свою систему реализуем, то есть Рогозин, если сказал, там, российскую, наверное, я так понимаю.
Да-да-да.
Вот. Ну, когда она будет готова, я не знаю.
По поводу вообще вот этих фантастических историй, нам тоже всем интересно.
Существуют ли инопланетяне?
Нет, но это ерунда, конечно, нет. Или, может, существует?
Может быть, кого-то вы встретили?
Максим Викторович.
Ну, это секретная информация, нельзя.
Но мы хотя бы попытались узнать.
Окей, лунная какая-нибудь...
Да нет, ребят, я, знаете, то же самое, я много рассказываю об этих историях. И каждый раз спрашивают, в принципе, там, знаете, основные вопросы, которые всегда задаются. Как вы спите, как вы едите, как вы ходите в туалет, или вы инопланетян. Я могу сказать, что вот высота, на которой летает Международная космическая станция, 400 километров. А человечество, используя там, я не знаю, те же самые спутники, те же самые там... я не знаю, технические средства, радары и так далее, там заглянуло уже там на десятки, на сотни тысяч километров, да, в космос. И ничего там не нашла. Ну, соответственно, как вы себе представляете, когда, да, там инопланетяне, там, я не знаю, пролетев там, я не знаю, 1000 световых лет из другой галактики, там, и вот они мчатся и к Земле, и чтобы познакомиться, и чтобы было это... И тут они притормаживают на 400 километров, не долетев до Земли, и начинают общаться с космонавтами.
Ну да, так, себе перспективу.
Ну, как-то это не бьется, эта история, да. Понимаете? Да. У нас... с другой стороны, я могу, да, опять же, если, ну, если есть минуточка.
Есть, есть.
Смотрите, вот то же самое. Человек, он же, если не может объяснить там, и дать чему-то логическое объяснение, он сразу тогда это все выставляет за там, те же самые НЛО, потусторонние силы и так далее и тому подобное. У меня была такая история в первом полете. Я как-то просто пролетаю и боковым зрением вижу, что какой-то объект за бортом на расстоянии где-то там 100-150 метров висит возле станции и, ну, как бы марзианка выбивает мне светом, ну, вот, знаете как, примерно с периодичностью там раз в секунду мигает. И... Вот если бы я тогда не взял бинокль, и не посмотрел, я бы сейчас вам рассказывал в полный рост, что это у меня было НЛО, что оно мне, там, морзянка пыталась что-то передать, что оно вот это, да. На самом деле, взял бинокль и посмотрел, все очень просто. Вся станция, все корабли, вся станция, все модули, они покрыты таким пирогом, который называется EFT. Экранная вакуумная тепловая изоляция. Это пирог, он из материала и фольги, то есть там их много-много слоев. Соответственно, станция летает уже давно, корабли, то же самое, выходы в открытый космос и так далее и тому подобное. И где-то задрался этот кусок и оторвался кусок фольги.
И мигает на солнце.
Он дрейфовал там, я не знаю, 150, там 200, 300 метров от станции. И он просто, ну, потихоньку вращается. Соответственно, солнце попадает на него, и он просто зайчик солнечный пускает, вот и все.
А такая могла история вот, красивая получиться.
Понятно.
Максим, а так бы я сейчас, да, ты не взял бинокль, я бы сейчас вам рассказал, что да, у меня были инопланетяне, пытались связаться. Вот и все.
Максим Викторович, мы поздравляем вас с праздником.
Спасибо.
Да, удачи вам, здоровья. Вы наш герой, тем более пусть другие тоже космонавты нам позванивают в эфир в прямой.
И передают привет.
Я просто авторские права.
Запатентовали. Друзья, у нас на связи был летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев. Спасибо большое, Максим Викторович. Удачи вам и всего. Да, и с праздником, с праздником.
Всем космического здоровья.
Да, спасибо, спасибо. На этом все, друзья. Программа «Профессия» закончилась. Мы присоединяемся к празднику. Марина Александровна.
Максим Наков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.